Глава 50. Дейенерис. Чертог гудел от юнкайского смеха, юнкайских песен, юнкайских молитв. Танцоры кружились, музыканты производили странные звуки пузырями, пищалками и бубенчиками. Певцы пели любовные баллады на непонятном языке старого гиса. Вина струились рекой, не та кислятина, что производит в заливе работорговцев, а сладкие сорта и сборы и кварта, сдобренные заморскими пряностями. Юнкайцы по приглашению короля Гиздара явились, чтобы подписать мир и посмотреть, как возродятся мейринские бойцовые ямы. Принимал их супруг Дейенерис в Великой Пирамиде. Дэни не могла понять, почему пьет с теми, с кого охотно кожу бы содрала. Им подавали крокодила, поющего спрута лакированных уток, верблюжатину гусениц. Менее изысканным гурманам предлагались козлятина, ветчина и конина, а без собачатины, как известно, ни один гискарский пир не обходится. Повара Гиздара приготовили собак 4 разными способами. «Гискарцы едят все, что летает, плавает или ползает, кроме разве человека и дракона», — предупреждал Дарио. «Да и дракона бы съели, представь себе такой случай». Овощи, фрукты и злаки тоже, конечно, имели место. Пахло шафраном, корицей, гвоздикой, перцем и прочими дорогими приправами. Дэнни почти не притрагивалась к еде. Наконец-то мир, который она так хотела, которого добивалась, ради которого стала женой Гиздара, и который почему-то очень походит на поражение. «Это ненадолго, любовь моя», — убеждал Гиздар. «Юнкайцы со своими союзниками и наемниками скоро отправятся в освояси, и у нас будет все, чего мы хотели. Мир, торговля, вдоволь еды. В наш порт снова придут суда». «Но их военные корабли останутся здесь», — отвечала Дэнни. «И они снова возьмут нас за горло, когда захотят. С моих стен видно открытый ими невольничий рынок. Однако он помещается за нашими стенами, моя королева. Возобновление юнкаем работорговли было одним из условий мира. У себя в городе, не у меня на глазах». Загоны для рабов и помост, на котором их продавали, поставили у самого устья Скахазатхана. «Они смеются мне в лицо, давая понять, что я бессильна остановить их». «Пусть себе тешатся. Когда они уйдут, там будут торговать фруктами». «Когда же они уйдут?» Ракхара говорит, что на той стороне Скахазатханы видели дотракийских разведчиков, за которыми идет Кхаласар. «Они, конечно, пригонят юнкайцам пленных». «Дотракийцы купли-продажей не занимаются. Они лишь дарят и принимают дары. И те покинут наш берег с тысячами новых рабов». «Лишь бы покинули», — пожал плечами Гиздар. «Мы договорились, что юнкай будет торговать рабами, а мейрин нет. Потерпи еще немного, и все пройдет». Вот она и сидит на перу, окутанная малиновым токаром и черными мыслями. Говорит лишь, когда к ней обращаются, и думает о тех, кого продают и покупают под самыми ее стенами. Пусть ее благородный супруг сам произносит речи и смеется глупым юнкайским шуткам. Это право и долг короля. За столом говорили о завтрашних поединках. Барсена Черновласая выйдет против вепря с одним кинжалом, Храс и Пятнистый Кот тоже участвуют, а под конец Гагор Великан сразится с Белакуа Костоломом, и один из них умрет еще до заката. Ни у одной королевы нет чистых рук. Дэнни вспомнила Дарею, Квар, Яроих и маленькую девочку, которую звали Хазеей. Если несколько человек умрут на арене, это лучше, чем 1000 у ворот. Такова цена мира, и Дэнни платит ее сознательно. Оглянешься назад, пропадешь. Верховный командующий юнкайской армией Юрхаззо Юнзак жил не иначе еще при Эйгоне Завоевателе. Морщинистый, скрюченный, беззубый, к столу его доставили 2 дюжих раба. Другие юнкайские лорды тоже так себе. Один коротышка, чуть ли не карлик. Зато рабы у него длинные и худые, как жерди. Второй молод и красавец с собой, но успел так напиться, что ни слова из его речей нельзя разобрать. Как умудрились подобные существа привести Дэнни к такому решению? Командиры четырех вольных отрядов на службе Юнкая – дело иное. Сынов Ветра представляет знатный пенташиец, известный как принц-оборванец. Длинные копья – гилорыган, похожий больше на сапожника, чем на солдата. Этот говорит односложно, зато красная борода, капитан диких котов, шумит за десятерых. Ревет, рыгает, пускает газы, как громовержец, щиплет каждую подающую на стол девушку. Время от времени он сажает кого-то из них на колени, хватает за грудь и лапает между ног. Младшие сыновья тоже представлены. Не будь здесь Дарио, трапеза не обошлась бы без крови. Никакой мир не помог бы Бурму Бену Пламу уйти из Мейрина живым. Да не поклялась, что семи посланникам не причинят никакого вреда, но юнкайцы, не удовлетворившись этим, потребовали заложников. В обмен на трех юнкайских вельмож и четырех наемных капитанов Мейрин отправил в осадный лагерь сестру и двух кузенов Гиздара, кровного всадника Дэни Чхога, адмирала Гралео, героя из безупречных и Дарио Нахариса. «Девочек оставляю тебе», — сказал капитан, вручая Дэни пояс с двумя обнаженными женщинами на рукоятях клинков. «Позаботься о них, не то, глядишь, напроказят с юнкайцами». Лысого тоже нет. После своей коронации Гиздар первым делом сместил его с поста командира бронзовых бестий и заменил своим родичем, рыхлым Мархазом Золороком. Это только к лучшему. Зеленая благодать говорит, что лороки враждуют с кандаками, а Лысый никогда не скрывал презрения к мужу Дэни. Дарио же... Дарио после ее свадьбы словно с цепи сорвался. Миром он недоволен, браком Дэни тем более, а разоблаченный обман дарницев привел его в бешенство. Когда принц Квентин к тому же сознался, что другие вестероссы перешли в отряд ворон-буревестников по приказу принца-оборванца, Дарио чуть было не перебил их. Мнимых дезертиров спасло лишь вмешательство серого червя с его безупречными. Их заключили в подземном ярусе пирамиды, но ярость Дарио от этого не прошла. Ее капитан не создан для мирного времени, в заложниках ему безопаснее. Он мог чего доброго зарубить бурого Бена, посрамив тем Гиздара и нарушив соглашение, которого Дэни добилась такой дорогой ценой. Дарио – живое воплощение войны, поэтому его нельзя пускать ни на свое ложе, ни в свое сердце. Он либо предаст ее, либо станет ее повелителем, и неизвестно еще, что страшнее. Со столов наконец-то убрали. Остатки по настоянию королевы раздадут бедным. Высокие бокалы наполнили янтарным ликером из кварта и приступили к увеселениям. Немыслимо высокие и чистые голоса кастратов, принадлежащих Юрхазу Золороку, запели что-то на языке древней империи. «Поют как боги, верно, любимая?» — сказал Гиздар. «Да». Хотя они, возможно, предпочли бы остаться мужчинами. Все артисты были рабами. Таково одно из условий мира. Рабовладельцы могут приводить свое одушевленное имущество в Мейрин без страха, что его там освободят. Взамен юнкай признает права и свободы бывших рабов, которых освободила Дэни. Честная сделка, как заметил Гиздар. Но у Дэни от нее дурной вкус во рту. Она отпила вина, чтобы смыть его. «Юрхаз, несомненно, подарит нам этих певцов, если ты того пожелаешь. Это еще прочнее скрипит подписанный нами мир. Этих кастратов оставит здесь, а дома сделает новых», — подумала Дэни. «Мало ли на свете мальчишек». Акробаты тоже не разогнали ее тоски, особенно когда составили живую девятиярусную пирамиду с голенькой девочкой на макушке. Не олицетворял ли этот ребенок саму королеву? Позже Гиздар увел гостей на нижнюю террасу, чтобы жители желтого города полюбовались ночным Мейрином. Пока юнкайцы с чашами в руках прохаживались под лимонными деревьями и вьющимися цветами, Дэни нежданно оказалась лицом к лицу с Беном Пламом. «Прелесть вашего величества не знает себе равных», — сказал он с низким поклоном. «Эти юнкайцы и в подметке вам не годятся». Хотел преподнести вам подарок, да цена неподъемная оказалась.
Твои подарки мне не нужны.
А если это голова старого недруга?
Уж не твоя ли, предатель?
Зря вы так говорите. Бен огорченно поскреб свои пеги и бакенбарды.
Мы просто перешли на сторону победителя, как и раньше бывало. Ребята так решили, не я один».
«Значит, вы все меня предали, не пойму лишь за что. Разве я вам не доплачивала?»
«Дело не только в деньгах, Ваше Величество. Я это после первого боя понял. Обшаривал мертвецов и наткнулся на одного, которому руку по плечу отсекли топором. Весь в крови, и мухи его облепили. Но колет на нем хороший, из доброй кожи с заклепками. Согнал я мух, снял его, смотрю, больно тяжелый. В подкладке золотишко было зашито, целое состояние. Можно жить до конца дней как лорд. А мертвецу-то что пользы? Валяется со своим сокровищем в грязи и кровище. И руку ему отрубили. Понимаете, в чем урок? Когда подыхаешь, золото серебром становится дешевле дерьма, который из тебя напоследок лезет. Я вам уж говорил как-то. Есть храбрые наемники, есть старые. Но чтобы старые и храбрые, нету таких. Мои ребята подыхать не хотят. И когда я сказал им, что драконов вы на юнкай не пошлете, то...
«Вы сочли меня побежденной», — добавила мысленно Дэнни. «И мне нечего вам возразить. Понимаю.
Но ты сказал, что того золота тебе хватило бы до конца дней. Что ты с ним сделал?»
«Я тогда молодой был, дурак», — засмеялся Бен.
«Рассказал одному, другу вроде бы, тот сержанту, ну и соратнички из меня все вытрясли. Ничего, — сказал мне сержант, — только растратишь все попусту на шлюх и прочую дрянь. Колет мне, правда, оставили. Наемникам верить нельзя, миледи», — завершил Бен и плюнул.
«Это я усвоила. Когда-нибудь еще спасибо тебе скажу за мудрый урок».
«Нет уж, не стоит благодарности». Бен откланялся и ушел прочь.
Дэнни посмотрела на город. Между его стенами и морем стояли ровные ряды желтых юнкайских палаток. Рабы обвели их оборонительным рвом. Два железных легиона Нового Гиса, обученные и вооруженные на манер безупречных, разместились на севере, за рекой. Еще два на востоке, перекрыв дорогу к Хизайскому перевалу. На юге мерцали костры вольных отрядов. Невольничий рынок, эта безобразная опухоль, торчал у самого моря. В темноте Дэнни не могла его видеть, но знала, что он там, и от этого ее гнев только усиливался. «Сир Баристон», — позвала она, и белый рыцарь тут же вышел из мрака. «Слышали?»
«Кое-что».
«Наемникам нельзя верить, это он верно сказал». «Королевам тоже». «Есть ли среди младших сыновей человек, способный не изложить бурого Бена?»
«Когда Арио Нахарис не изложил других капитанов ворон-буревестников», — смутился рыцарь. «Не знаю, Ваше Величество, может быть».
«Ты слишком честен для этого, старый воин. У юнкайцев есть еще три вольных отряда».
«Сброд, Ваше Величество, головорезы, и капитаны у них такие же предатели, как Бен Плам».
«Я молода и мало что смыслю в таких вещах, но нам, думаю, такие и требуются. В свое время, как вы помните, я переманила к нам и младших сыновей, и ворон-буревестников».
«Если Ваше Величество желает перемолвиться с Гилораганом и принцем-оборванцем, я провожу их в ваши покои».
«Не время. Слишком много глаз и ушей. Даже если вы уведете их, не привлекая внимания, юнкайцы заметят, что их чересчур долго нет. Надо придумать другой способ. Не сегодня вечером, но вскоре».
«Да, Ваше Величество. Боюсь только, что плохо подхожу для такого дела. В Королевской гавани этим занимались лорд Мизинец или Паук. Мы, старые рыцари, люди простые, только биться гораздо».
Сир Баристон похлопал по рукояти меча. «Пленные», — вспомнила Дэнни. «Вастероссы, перебежавшие сынов ветра вместе с тремя дарнийцами. Что, если их использовать?»
«Не знаю, разумно ли это. Их заслали сюда как шпионов. Они предадут Ваше Величество при первом удобном случае».
«Как шпионы они провалились. Я не верила им с самого начала и не верю сейчас». Дэнни, по правде сказать, уже разучилась доверять кому бы то ни было. «Среди них есть женщина, Мэрис. Отправьте ее назад в знак моей доброй воли. Если их капитан умный человек, он поймет».
«Женщина как раз хуже всех».
«Вот и хорошо. Не мешает также прощупать длинные копья диких котов».
«Красная борода», — нахмурился сир Баристон. «Не надо бы, Ваше Величество. Войну девятигрошовых королей вы, конечно, помнить не можете, но красная борода из того же теста. Чести в нем не на грош, только жадность. Ему всего мало. Золота, славы, крови.
Таких людей вы знаете лучше, чем я, сир. Бесчестного и жадного наемника перекупить легче всего. Но Дэнни не хотелось поступать наперекор советам старого рыцаря. «Делайте, как считаете нужным, только не медлите. Я хочу быть готовой на случай, если Гиздаров мир рухнет, а к рабовладельцам у меня доверия нет, как и к мужу. Они обернутся против нас при первом же признаке нашей слабости».
У инкайцев свои заботы. Кровавый понос поразил талоссов и перекинулся через реку в Третий Гискарский легион.
Сивая кобыла, о которой предупреждала Дэнни Коита. Она и о Дарнийском принце говорила, о сыне солнца и о ком-то еще. «Я не могу полагаться на то, что мои враги перемрут сами собой. Освободите крошку Мэрис незамедлительно».
«Слушаюсь, но если ваше величество позволит, есть другой способ».
«Дарнийский», — вздохнула Дэнни. Титул принца Квентина обеспечил дарнийцам присутствие на Перу, хотя Резнак позаботился усадить их как можно дальше. Гиздар как будто не ревнив по натуре, но какому мужчине понравится, что рядом с его молодой женой маячит соперник? Юноша довольно приятен и говорит хорошо, но... Дом Мартеллов древний и благородный, больше века был верным другом дома Таргариенов. Я имел честь служить в гвардии вашего батюшки с двоюродным дедом принца. Принц Ливан был рыцарем без страха и упрека, и Квентин Мартелл той же крови. Приди он с теми 50 тысячами, о которых толкует, все было бы иначе, но он явился с 2 рыцарями и документом. Пергамент — плохой щит, им мой народ от юнкайцев не заслонить. Будь у него, скажем, флот.
Дорн не стяжал себе славы на море, ваше величество.
Да, я знаю. Дэнни еще не забыла историю Вестероса. Немерия, высадившись на песчаных берегах Дорна, вышла за тогдашнего принца, сожгла все 10 000 своих кораблей и больше в море не выходила. Слишком он далек, этот Дорн. Не бросать же мне было своих подданных ради Квентина. Не могли бы вы отправить его домой?
Дорнийцы известны своим упрямством, ваше величество. Предки Квентина 200 лет сражались с вашими, он без вас не уедет.
Значит, он так и умрет здесь. Разве что Дэнни в нем чего-то не разглядела.
Он еще в пирамиде. Да, пьет со своими рыцарями.
Приведите его ко мне, хочу познакомить его со своими детками.
Слушаюсь, помедлив немного, ответил сэр Баристон.
Король шутил и смеялся с юнкайцами. Вряд ли он ее хватится, а служанки в случае чего скажут, что королева отлучилась по зову природы.
Сэр Баристон ждал у лестницы вместе с принцем. По красному лицу Квентина Дэнни определила, что тот выпил лишнего, хотя и старается это скрыть. Если не считать пояс из медных солнц, одет он был просто. Понятно, за что его прозвали лягухой. Не очень-то он красив.
«Спускаться придется долго, мой принц», — с улыбкой сказала Дэнни. «Вы уверены, что желаете этого?»
«Если вашему величеству так угодно».
«Тогда идемте».
Впереди них спускались 2 безупречных с факелами, позади шли 2 бронзовых бестий. Один в маске рыбы, другой ястреба. Сэр Баристон обеспечивал Дэнни охраной всегда, даже в ее собственной пирамиде, даже в ночь празднования мира. Маленькая процессия двигалась молча и 3 останавливалась для отдыха.
«У дракона 3 головы», — сказала Дэнни на последнем марше. «Пусть мой брак не лишает вас последней надежды. Я ведь знаю, зачем вы приехали».
«Ради вас», — заверил Квентин с неуклюжей галантностью.
«Нет, ради огня и крови».
Один из слонов затрубил в своем стойле. Снизу отнесся ответный рев, и Дэнни ощутила внезапный жар. «Драконы знают, когда она близко», — сказал встревоженному Квентину сэр Баристон.
«Каждое дитя узнает свою мать».
Когда моря высохнут, и ветер унесет горы, как листья.
«Они зовут меня». Дэнни взяла Квентина за руку и повела к яме, где сидели 2 ее драконов.
«Не входите», — сказала она сэру Баристону, пока безупречные открывали тяжелые железные двери.
«Мне довольно защиты 1 принца Квентина».
Драконы уставились на них пылающими глазами. Визерион, порвавший 1 цепь и расплавивший остальные, висел на потолке ямы, как огромная летучая мышь. Из-под его когтей сыпалась кирпичная крошка.
Рейгаль, еще прикованный, глодал бычью тушу. Кости от прежних трапез ушли глубоко в пол, где кирпич, как и на стенах, медленно превращался в пепел. Долго он не продержится. Остается надеяться, что драконы не способны буравить ходы в толще земли и камня, как огненные черви Валирии. Дарнийский принц побелел, как молоко. «Я слышал их трое!» Драгон улетел на охоту. Дэнни решила, что остального Квентину знать не нужно. «Белого зовут Визарион, зеленого — Рейгаль. Я назвала их в честь моих братьев». Ее голос отражался эхом от обугленных стен. Тонкий голосок в пору маленькой девочки, а не королеве-завоевательнице, счастливой в новом замужестве. Рейгаль при звуке своего имени взревел, наполнив яму красно-желтым огнем. Визарион поддержал его золотисто-оранжевым всполохом и захлопал крыльями, взметнув тучу серого пепла. Порванные цепи дребезжали у него на ногах. Квентин Мартел отскочил подальше от ямы. Дэнни, не настолько жестокая, чтобы смеяться, участливо стиснула его руку. «Меня они тоже пугают, стыдиться нечего. В темноте мои детки обозлились и одичали».
«Вы собираетесь летать на них?»
«На ком-то одном. Свои сведения о драконах я почерпнула из рассказов брата и из книг, но, говорят, даже Игон-завоеватель никогда не садился на Мираксеса и в Хагара, а его сестры не смели подойти к Балериону Черному Ужасу. Драконы живут дольше людей, порой сотни лет. На Балерионе после смерти Игона летали другие, но у человека может быть только один дракон». Визарион зашипел, пуская дым. Глубоко в его горле бурлил золотой огонь. «Какие они страшные! Они ведь драконы, Квентин, как и я!» Дэнни, пристав на цыпочки, поцеловала его в обе щеки. «Во мне тоже есть кровь дракона, ваше величество», — сглотнув, сказал принц. «Мой род восходит к первой Дейнерис, сестре короля Игона Доброго и жене принца Дарнийского. Водные сады он построил для нее». «Водные сады?» Дэнни, честно говоря, мало что знала о Дорне. «Любимый дворец моего отца. Хотел бы я когда-нибудь показать его вам. Он весь из розового мрамора, и парк с прудами и фонтанами смотрит на море. Прелестное место должно быть». Дэнни уже жалела, что привела сюда Квентина. «Возвращайтесь туда. При моем дворе врагов у вас больше, чем вы полагаете. Вы одурачили Дарио, а он не из тех, кто забывает обиду.
У меня есть рыцари, присягнувшие меня защищать».
«Двое рыцарей против 500 ворон-буревестников. И моего лорда мужа тоже остерегайтесь. С виду он приятен и мягок, но пусть внешность вас не обманывает. В распоряжении Гиздара, чья корона зависит непосредственно от моей, имеются самые опасные на свете бойцы. Кто-то наверняка согласится оказать хозяину услугу, убрав соперника».
«Принц Дорна, ваше величество, не бегает от рабов и наемников».
«Дурак ты после этого, принц-лягушка». Дэнни в последний раз взглянула на своих деток. Они кричали, пока королева с Квентином шли обратно, и выдыхаемый ими огонь отражался в кирпичных стенах. «Оглянешься — пропадешь». «Обратно на пир нас отнесут в креслах. Сир Баристон должен распорядиться». Но подъем все-таки утомляет. Железные двери с грохотом закрылись за ними. «Расскажите мне о той Дейнерис. Я недостаточно хорошо знаю историю отцовского королевства, ведь у меня в детстве не было мейстеров, только брат. Почту за удовольствие, ваше величество». Далеко за полночь, когда разошлись последние гости, Дэнни удалилась к себе со своим мужем и повелителем. Он-то, по крайней мере, счастлив, хоть пьян сильно.
«Я сдержал свое слово», — сказал он, пока Ири и Чхику переодевали их на ночь. «Ты хотела мира, и вот он твой».
«А ты хотел крови, и скоро мне придется исполнить твое желание». «Да, спасибо тебе», — ответила Дэнни вслух. Полный волнений день воспламенил Гиздара как нельзя более. Не успели служанки выйти, он сорвал с Дэнни ночные одежды и бросил ее на кровать. Она обвела его руками и предоставила делать все, что он хочет. Долго это не продлится, он слишком пьян. Она оказалась права.
«Да пошлют нам боги сына в эту великую ночь», — прошептал он ей на ухо.
В голове у нее звучали слова Миримаздуур. «Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке, когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья, когда чрево твое вновь зачнет, и ты родишь живое дитя, тогда он вернется, но прежде не жди». Смысл ясен. Родить живое дитя для нее не легче, чем к халу друга вернуться из мертвых. Есть, однако, тайны, которые она не может разделить даже с мужем. Пусть Гиздар Зулорок надеется. Скоро он уснул, а Дэнни все ворочалось и металось. Может, потрясти его, разбудить, чтобы он поцеловал ее, обнял, взял снова? Незачем. После этого он снова заснет, бросив ее одну в темноте. Что-то сейчас поделывает Даарио. Бодрствует ли он, думает ли о ней? Любит ли он ее, ненавидит ли за то, что ушла к другому? Напрасно она допустила его на свое ложе. Он простой наемник, ей не пара. Она знала это всегда и все же не устояла. «Моя королева», — позвал чей-то тихий голос. «Кто здесь?» — вздрогнула Дэнни. «Всего лишь я, мисс Андея». Маленькая служанка подошла ближе. «Ваша слуга слышала, как вы плачете». «Я не плачу. С чего мне плакать? Я получила свой мир, своего короля, о большем королеве и мечтать не приходится. Тебе приснилось». «Да, ваше величество». Девочка поклонилась и хотела уйти. Но Дэнни сказала. «Побудь со мной, мне так одинок». «С вами его величество?» — заметила мисс Андея. «Его величество спит, а я не могу. Завтра мне предстоит выкупаться в крови, такова цена мира. Садись и рассказывай». «О чем прикажете, ваше величество?» Девочка села на постель рядом с ней. «О своем родном Наате, о бабочках и своих братьях, о том, что ты любила, что тебя забавляло. Напомни мне, что в мире еще осталось что-то хорошее». Мисс Андея, приложив все старания, наконец убаюкала Дэнни. Королеве снился огонь и дым, и утро пришло слишком скоро.